Вот так звук истории.
Здравствуйте все, начинаем нашу программу, и сегодня мы в прямом эфире, конечно, и у нас сегодня у микрофона Сергей Бунтман и Мария Бурсина, звукорежиссер. Друзья мои, ну что же, не стал Сергея Юрьевича Юрского. Можно сколько угодно писать о последнем динозавре, но все у нас последние, остались кое-кто. Но вот потеря Сергея Юрьевича, она огромна, конечно. Юрский, вот, пожалуйста, здесь еще у меня одна просьба, работает чат у нас. Я бы хотел пригласить модераторов чата и очень внимательно следить за тем, как происходит у нас общение в чате, потому что общение происходит и между собой, это все понятно, это все хорошо, и общение с нами, с теми, кто сидит здесь, со мной, во всяком случае, вот, ну, мне бы хотелось, чтобы некоторых людей просто отсюда выгнали, а лучше и навсегда. Особенно в этой передаче мне бы очень хотелось. Придите, пожалуйста, модераторы, которые сегодня почему-то ничего не делают. Ну вот, мы сегодня вспомним Сергея Юрьевича Юрского. Это был замечательный человек, он с нами остается. И вот когда мы сегодня в музейных палатах говорили о Пушкинском дне, о том, как мы вспоминаем Пушкина, и остается ли он нашим всем, обращаемся ли мы в какую-то тяжелую минуту к Пушкину. И вот Сергей Юрьевич думал, вот в разговорах как раз у нас были директора музеев Московского и Петербургского музеев Пушкина, что вот эта эпоха огромная, наверное, когда мы обращаемся к Пушкину даже за нашими мелочными делами и находим там или повод для размышлений, или какое-то утешение, что она прошла. По-моему, нет, и именно потому, что именно потому, что Сергей Юрьевич оставил нам свой голос и свои передачи, в тех, которые он читает Пушкина, и записи концертов его, мы можем, потому что обращаться и к Пушкину, потому что мы всегда видели, как это происходит, как происходит рождение той или иной строки, слово, которое знакомится с другим словом, как сказал иной поэт, как они сочетаются, что из этого происходит. И всегда, вот в каждом жесте Сергея Юрьевича, а вот за мной просто идут картинки, разные изображения, разные фотографии Сергея Юрьевича в ролях и не в ролях, мы можем снова возрождать то, как появляется настоящее слово, настоящая поэзия, настоящая мысль. Сегодня в этой передаче, и вы будете вспоминать, я надеюсь, о Сергея Юрьевича и говорить, какой для вас Юрский был главным, потому что он всегда оставался Юрским, но был очень и очень разным. И у каждого, мне кажется, есть своя любимая роль, как мне тут же написали. Да, я абсолютно согласен, что лучший Бендер всех времен и народу. Помню, как я с папой спорил, когда вышел фильм «Золотой теленок». Мы жутко спорили, потому что папе чем-то не нравился Юрский. Что-то ему не нравилось. Мне нравилось все. Вот этот наш спор продолжался очень и очень долго, и все-таки, в конце концов, я пришел и твердо сказал, через много-много лет, сказал папа, все-таки Юрский лучший Бендер. Да, сказал папа, хотя ему очень не хотелось признавать какие-то свои, уже, как выяснялось, заблуждения. Мы сегодня будем с вами слушать Сергея Юрского, читающего и Пушкина, и не только. Каким образом не только, мы с вами узнаем во второй части этой передачи. Здесь будет поворот, конечно, достаточно для нас неожиданный, поворот внутри этой записи. Ну, а сейчас давайте обратимся к, наверное, какой-то абсолютно золотой эпохе Юрского в Большом драматическом театре, с одной стороны, где он играет и Чацкого, и Тузенбаха, вот эта первая половина 60-х годов. Какая-то абсолютно прорывная, абсолютно искрящаяся эпоха. И в это-то как раз время Сергей Юрский берет и читает в 65-м году поэму Пушкина. читает графа Нулина. Вот фрагмент мы сейчас и послушаем с вами из того чтения 65-го года на ленинградском телевидении.
В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастье, дождливый ветер, мокрый снег, вой волков. Но то-то счастье охотнику. Не зная нег, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна в отсутствии супруга. Занятий мало ли есть у ней: грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбар и в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша... Ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа. Но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась. Затем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном. Пред ней раскрыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана, или переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но вскоре как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовою собакой, и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали, меж тем печально пред окном индейки важно выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже, казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья мои, тот знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, товарищ юности удалый, уж не она ли? Боже мой, вот ближе, сердце бьется. Но мимо звук несется, слабей, и смолкнул за горой.
Да, это фрагмент из графа Нулина, и каждый раз я опять себя поймал на ощущении невероятном рождения вот при здесь, при нас прямо, и такую невозможную... подрастрельную, или тогда я не знаю, что, какие казни полагаются, под четвертовальную рифму, как «А что же делает супруга?» «Одна в отсутствии супруга». Вот это было то вдруг, как Пушкин знал, что вот эти рифмы, это оттуда, из старофранцузской поэзии, которая была в XII веке была построена вот на таких вещах, с одной стороны, а с другой стороны, русская силлабическая поэзия, как это любил в XVII веке, как это любил Раёшник, и вот в этом настолько и Пушкин, и Юрский здесь. Невероятно. Пишут, что под фильмы с Юрским замечательно болеть. Тут же получают ответ в чате, а под чтение Юрского прекрасно выздоравливать. Здесь Катя пишет. В 85-87 годах была на творческих вечерах Юрского в Цидри и в КЗЧ. Незабываемо. Да, Юрский, когда... Как боялся Юрский, когда ему пришлось покинуть Ленинград, где невозможно было работать совершенно. И он приехал в 70-х годах в Москву. И как он завоевывал Москву. Не так, как здесь просто что-то такое устраивать невероятно, я бы сказал, хулиганское или что-то такое просто эпатирующее. А он завоевывал своего зрителя, который его знал, но который его не так часто видел в Москве. И вот вспоминал сегодня директор музея Пушкина, это был... Первый его вечер был вот там, в музее Пушкина, на Пречистенке, тогда на Кропоткинской. Что мне еще пишут? Юрский не только блистательный артист, но и очень открытый, доступный, не чуждый всему обыкновенному человеку. Это поразительно, интеллектуал, умница, вечная ему память. Мы были знакомы, естественно, он был в слушателях Москвы, Сергей Юрьевич, и всех нас знал. И разговор всегда начинался с середины, когда приходил Сергей Юрский, будто мы его оставляли там вчера разговор. Но вы не поверите, где мы встречались с Сергеем Юрьевичем, вот вне эхо, здесь недалеко, в Гагаринском переулке, где он жил, ну и там я несколько лет жил, и постоянно мы... И смеялись уже над этим, постоянно встречались вот у угловой помойки. Вот это такое место было на равном расстоянии от его дома и от моего. И там у этой помойки происходили чудесные, замечательные разговоры. Великолепно вписывался даже в наше не лучшее телевидение. Сергей в чате пишет. Телевидение, в котором Юрский начинал работать, было изумительное, особенно в своей литературной, художественной, театральной части. Это было ленинградское телевидение Белинского, это было... Это были прекраснейшие спектакли. Это были вещи абсолютно проникновенные и доступные, и одновременно интеллектуальные, тонкие, остроумные, с намеками. И поэтому Сергей Юрьевич был там звездой. При очень звездном составе тех актеров, которые выступали тогда на ленинградском телевидении, он был звездой. Несомненный. Ну вот смотрите, в 67-м году Сергей Юрьевич начинает записывать «Невозможное». Он записывает Евгения Онегина с этим креслом-качалкой, которое вернулось во втором исполнении у Сергея Юрьевича, с этим столом, книжкой, переходом, сидением на столе, разговором с нами прямо в камеру. Камера какая, кстати, там живая. Посмотрите обязательно. Ну, а вот сейчас мы с самого начала послушаем вход в Евгения Онегина и представление самого героя. Сергей Юрский, 67-й год.
Petri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions. Suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire, tiré d'une lettre particulière. Исполненный тщеславия, он отличался еще тем особым видом гордости, который заставляет с одинаковым безразличием признаваться как в хороших, так и в дурных своих поступках, вследствие чувства превосходства. Быть может, мнимого? Из частного письма. Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбу возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердце горестных замет.
И жить торопится, и чувствовать спешит. Князь Вяземский.
Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. О, Боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Такое низкое коварство, полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя.
Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас. Онегин. Добрый мой приятель, родился на берегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель, где некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Месье Лабе, француз убогой, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгению пора, пора надежд и грусти нежной, месье прогнали со двора. Вот мой Евгений на свободе. Острижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего вам более? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, не мудрено у нас блеснуть. Евгений был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале. И знал, хотя не без греха, из Энеиды 2 стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить, бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, что знал он тверже всех наук, что было для него из млада и труд, и мука, и отрада, что занимало целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей. Как рано мог он лицемерить,
поить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым и послушным, внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив, как пламенно красноречив, в любовных письмах как небрежен, одним дыша, одно любя, как он умел забыть себя, как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушную слезой. Как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять, ловить минуту умиления, невинных лет предубежденья умом и страстью побеждать, молить и требовать признания, подслушать сердце первый звук, преследовать любовь и вдруг добиться тайного свидания. И после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить сердца кокеток записных, когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он язвительно злословил, какие сети им готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый Фобласа, давний ученик и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Браво! Он еще в постели. К нему записочки несут. Что? Приглашение? В самом деле. Три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник. Куда поскачет мой проказник? С кого начнет он? Все равно. Поспеть везде не мудрено. Покаместь в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий Брегет не прозвонит ему обед.
Вот фрагмент начала первой главы Евгения Онегина. Две главы записали тогда в 60-х, сделали. Но Сергей Юрьевич сделал новый фильм «Евгений Онегин», потом несколько другой, но там возвращается, но не менее проникновенный. Мне кажется, изумительно. Ну, говорит, интересно, как воспринимался Пушкин теми, о ком он писал в то время. Но мне кажется, что так как рождаются стихи в исполнении Юрского, нам почти не нужно никаких комментариев. Комментариев нам не нужно. И Онегин очень понятен. Нам не понять, пишет Сергей. Понять, понять. Понять, понять. И всем понять. И вот как, не произнося ни единого пушкинского слова, понял Онегина англичанин Ральф Файнс. Это было изумительно, как он понял все абсолютно. И вот здесь мы, кто читал, так сказать, альтернативный вариант Онегина, Онегина много кто читал, и читал Иннокентий Смоктуновский, много кто читал, но так, как Юрский, никто не читал никогда и никогда не прочтет. Для меня это абсолютное чтение. Давайте мы с вами прервемся. Мне здесь напоминают и спрашивают, какие роли все-таки. И напоминают о маленьких трагедиях. Не зря Равиль из Канады напоминает о маленьких трагедиях. Они у нас будут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. Сегодня программа посвящена памяти Сергея Юрьевича Юрского и посвящена его чтению. Вы мне много пишете о ролях Юрского и ролях в кино и говорите, какие вы для меня Груздев, для меня и Бендер, и Вик Никсор для меня. Вот это главные, может быть, кинороли для меня. Но и, конечно, импровизатор в маленьких трагедиях. И как раз вот мы сейчас послушаем с вами довольно объемистый кусок. когда приходит, там и Юрский, и Тараторкин, и мы услышим, как это делается, как появляются стихи, как, из чего они появляются. Мы можем до хрипоты спорить, кто лучше читал то или иное произведение. Хорошо, что мы об этом спорим. Это действительно важный повод для спора, в отличие от многих других. Но вот для меня, вы знаете, я вчера целый день об этом думал, что для меня Юрский был, пожалуй, единственным русским актером, умеющим читать стихи.
Сан-Денар, si ne andrà tutti bene. Ti metterà la canela grossa così, 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 e spezza come la gamba di un elefante. Oh, San-Denarino, fammi sta grazia, fammi sta grazia. Вы поэт. Так же, как и я. А поэты, что ни говори, славные ребята. Ma come, come faccio, oh Dio, come faccio a ringraziarla? Чем могу изъявить я вам свою благодарность, а? Стойте. Хотите выслушать импровизацию?
Импровизацию? Разве вы можете обойтись без публики, без музыки, без грома рукоплескания?
А, niente, niente. Пустое, пустое. Где мне найти лучшую публику, чем вы? Вы поэт, вы поймете меня лучше. Их, и ваше тихое одобрение дороже мне целой бури рукоплесканий. О, сядьте где-нибудь. Айдо! Айдо!
Scusate, signore, eccellenza.
Scusate. Prego. Задайте мне тему. Задайте тему.
Тема. Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением.
Поэт идет, открыты вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор низводишь, и не зайти стремишься ты, настроенный мир. Ты смотришь смутно, бесплодный жар тебя томит, предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений избрать возвышенный предмет.
Зачем?
крутится ветер во враге, подъемлет листья, пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел тяжелый, страшен, на чахлый пень? Спроси его, зачем рапор своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру я рву и сердцу делы, нет закона. Таков поэт, как Акрион, что хочет, то и носит он. Орлу подобно он летает, и не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца свое.
Сергей Юрский, импровизатор, и вот это первая из импровизаций в «Египетских ночах», «Маленьких трагедиях». Да, можно говорить о многих актерах, и я сказал то, что существует для меня. Для меня чтение Юрского, того, что он читал, оно абсолютно. Я мог бы сколько угодно искать в себе вопросы, но их не находил. Делали во мне, делали в Юрском, я не знаю. Но для меня чтение Юрского абсолютно. Вот. Есть замечательные актеры, но Юрский был абсолютен для меня. Здесь мы с вами немножко другое чтение сейчас быстренько послушаем. Это с музыкой чтение и чтение бесов.
Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь, страшно, страшно по неволе средь неведомых равнин. Пей, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас будет видно, да кружить по сторонам. Посмотри, вон играет, дует, плюет на меня, вон теперь во враг толкает одичалого коня. Верстою небывалой он торчал передо мной, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Thank you.
Ну вот. А Ольга Вихрева пишет, это же рэп подбит. Офигенно, пишет она. Именно, именно. А вы говорите. Давным-давно в каникулы, пишет Ольга, была в Ленинграде, удалось попасть в БДТ на «Горе от ума» с Юрском в главной роли. Таким показался необычным по сравнению с унылым образом Чацкого в школе. С тех пор запомнила. «Горе от ума», «Ревизор», «Мольер» и много еще чего в БДТ. Еще одно из глубоких воспоминаний юности, пишет Маргарита. Камерный зал главного здания МГУ, на сцене Юрский читает Булгакова. «Бог ты мой, этот кот-бегемот с огурчиком на вилке». Но как это получалось у него, Маргарита? Юрский режиссер был замечательный, актер замечательный тоже. И великий чтец, как пишет нам Владимир из Перми, стихов и прозы. Да, конечно, сейчас услышим, как он прозу читает. Совершенно особенно. Один из редчайших актеров наших, который умел играть абсурд. Тот самый абсурд и французский, и русский. Обязательно упомяните, пишет Леонид, что последнее публичное выступление Юрского в сентябре 2018 года во время вручения государственных наград было посвящено Серебренникову, делу седьмой студии. Да, как он говорил, он абсолютно нарушая все действительно цирлихи и манирлихи, говорил то, что считает нужным. А вот сейчас другое. Одно из выступлений поздних Сергея Юрьевича.
И теперь еще один стиль, еще одна струна. Это уже даже не комедия, это нечто другое. Даниил Хармс. Симфония номер 2. Антон Михайлович плюнул, потом сказал «Эх!», потом опять плюнул, опять сказал «Эх!», потом опять плюнул, опять сказал «Эх!» и ушел. Ну и бог с ним. Я лучше расскажу про Илью Павловича. Илья Павлович родился в Константинополе в 1897 году. Еще мальчиком его привезли в Петербург, где он окончил немецкую школу на Кирочной улице. Потом он работал в каком-то магазине, потом еще что-то делал. А перед самой революцией эмигрировал за границу. Ну и ладно. Я лучше расскажу про Анну Игнатьевну. Но про Анну Игнатьевну сказать не так-то просто. Во-первых, я о ней почти ничего не знаю. А во-вторых, я сейчас упал со стула, забыл, о чем я хотел рассказать. Я лучше расскажу о себе. Я высокого роста, не глуп, одеваюсь изящно и со вкусом, не курю, на бега не хожу, но дам не избегаю, и дамы не избегают меня, даже любят, когда я хожу с ними прогуливаться. Серафима Яковлевна не раз приглашала меня в гости. И Валерия Дмитриевна говорит, что рада будет меня видеть. Ну. А с Мариной Петровной у нас вышел забавный случай. Да, случай сам по себе обыкновенный, но все-таки забавный. Дело в том, что Марина Петровна, благодаря мне, совершенно облысела. Случилось это вот как. Пришел я как-то к ней, а она и облысела. Вот и все. А Один человек небольшого роста сказал: «Я отдал бы пол жизни, только бы мне быть хоть капельку повыше». Только он это сказал, глядь, перед ним появилась фея. «Что тебе надо?» — спросила фея. А человек небольшого роста стоит и от страха слова сказать не может. «Ну, — говорит фея, — а человек небольшого роста стоит перед ней и молчит. Фея исчезла. Тогда человек небольшого роста стал плакать и кусать себе ногти. Сперва на руках все ногти сгрыз, а потом и на ногах. Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе. Что теперь продают в магазинах? Однажды Каратыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине, где покупал мясо, сахар и огурцы. Каратыгин потолкался у дверей Тикакеева, собрался уже писать записку, вдруг видит, идет сам Тикакеев с зеленой кошелкой в руке. Каратыгин увидел Тикакеева и кричит: «А я вас тут уже целый час дожидаюсь!» «Неправда», — сказал Тикакеев. «Я всего только 25 минут, как из дома». «Ну, не знаю», — сказал Каратыгин. «Только я тут уже целый час!» «Не врите», сказал Тикакеев. «Стыдно врать». «Милостивейший государь», обиделся Каратыгин, «потрудитесь выбирать выражения». «Я думаю», сказал Тикакеев, но тут Каратыгин перебил Тикакеева и сказал: «Но если вы думаете...» Но тут Тикакеев перебил Каратыгина и сказал: «Сам-то ты хорош». Эти слова так обидели Каратыгина, что он указательным пальцем надавил на одну ноздрю, а другой силой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки огурец и ударил им Каратыгина по голове. Каратыгин схватился за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах. Давайте закончим наш вечер несколькими словами того, с кого мы начали, Пушкина. Финал второй главы Онегина. Последние строфы. «Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения по старой воле провидения восходят, зреют и падут, иные им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, шумит, и к гробу прадедов теснит, придет. Придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покаместь упивайтесь ею, всей жизнью легкую, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, Но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу, не для похвал, но я бы, кажется, желал смиренный жребий мой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и сохраненное судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: «То-то был поэт». Примишь мои благодарения, поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.
Потреплет, потреплет, услышит, услышит обязательно. Ничто никуда не уйдет и не скроется. И мы будем и помнить, и смотреть, и слушать. И огромное вам спасибо, друзья, что вы здесь и в своих посланиях, и в чате вы вспоминаете роль за ролью, фильм за фильмом, спектакль за спектаклем, чтение за чтением. Спасибо большое. Помним Сергея Юрьевича Юрского. На этом программа наша сегодня завершается. Всего вам самого замечательного.
Программа «Вот так». Это звуки истории.